эфире «Радио Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плеева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Владимир Зеленский внес в Раду кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.
Зараз очолити міністерство має Рустем Умеров. Верховна Рада України добре знає цю людину.
Последствия стихии в Шови и импичмент президента. О чем спорили в грузинском парламенте?
Вы объявляете импичмент президенту, потому что она делает все, чтобы страна не потеряла исторический шанс получить статус кандидата. Вот потому вы и есть российская власть.
Череда громких отставок в Абхазии уходит или нет? Инал Ардзинба.
Не успели люди волю откомментировать отставку Инала Ардзинба, как поступило опровержение из Министерства иностранных дел.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
Верховная Рада поддержала увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Об этом сообщил, в частности, народный депутат Ярослав Железняк. В воскресенье украинский президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что решил отправить Резникова в отставку. Его место, как ожидается, займет глава фонда госимущества Рустем Умеров, после того, как его кандидатуру одобрит парламент. Во вторник Рада освободила Умерова от прежних обязанностей. На среду в украинском парламенте назначено голосование по вопросу о назначении Рустема Умерова министром обороны. 4 августа сообщалось, что Алексей Резников подал в Раду заявление о своей отставке. Президент Зеленский, объясняя 2 дня назад необходимость кадровых перемен, отметил, что Резников занимал пост министра обороны более 550 дней полномасштабной войны. На мой взгляд, министерству необходимы новые подходы и другие форматы взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом, заявил Зеленский. Он ожидает от парламента поддержки кандидатуры Рустема Умерова, отмечает украинская служба «Радио Свобода». Бывший командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин, задержанный после мятежа ЧВК «Вагнер», был освобожден. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на 2 американских чиновников и человека, близкого к Минобороны России. Суровикин не появлялся на публике более 2 месяцев с момента мятежа наемников ЧВК «Вагнер». Американские чиновники заявили газете, что Суровикин заранее знал о мятеже. Через несколько часов после его начала российские власти опубликовали видео, на котором генерал призывает наемников вернуться к их месту дислокации. Собеседники газеты отметили, что хотя Суровикин, судя по всему, был освобожден из-под стражи, пока не ясно, сохраняются ли какие-либо ограничения на его передвижение. Источник, близкий к Минобороны России, заявил, что Суровикин был освобожден через несколько дней после того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Собеседник утверждает, что Суровикин сохранил свое звание, но никаких карьерных перспектив у него больше нет. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу отказался отвечать на вопрос о том, ведется ли следствие в отношении генерала Сергея Суровикина. Сегодня, 5 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отказался отвечать корреспонденту «Франс-Пресс» на вопрос о ситуации с генералом Сергеем Суровикиным.
Сергей Шойгу вчера оставил без ответа вопрос журналистов о возможном расследовании в отношении генерала Суровикина. А можно ли задать этот вопрос вам? Известно ли вам что-то сейчас о том, что с ним происходит? Хорошо, спасибо большое.
Ночью и утром 5 сентября силами ПВО были сбиты 3 беспилотника, которые пытались атаковать Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее сообщалось об уничтожении дронов в Калужской области и Истринском районе Подмосковья. В Истринском районе, по словам Собянина, обломками беспилотников поврежден бытовой объект. Позже местные власти уточнили, что загорелась хозяйственная постройка. Третий беспилотник, летевший в направлении Москвы силы противовоздушной обороны сбили утром 5 сентября в Тверской области в районе Завидово. Рядом находится одна из резиденций президента Путина. Губернатор Тверской области Игорь Рудыня сообщил, что пострадавших и разрушений нет. Минобороны России позднее подтвердило, что утром 5 сентября был сбит третий беспилотник. В сообщении ведомства не уточняется, что дрон летел в сторону Москвы. В аэропортах Москвы сегодня ночью и утром задержали на прилет и вылет более 50 рейсов. Сейчас все московские аэропорты работают в штатном режиме. Украина официально не комментирует атаки.
Эхо Кавказа. Новости.
Граждане Беларуси, которые постоянно живут за границей, не смогут получить, обменять паспорт или продлить его срок в посольствах и консульствах за рубежом. Об этом говорится в указе авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко. Согласно документу, получить паспорт или продлить его действие можно только в органах внутренних дел по месту последней регистрации, по месту жительства. Биометрические паспорта будут менять еще и в МИД, но тоже исключительно на территории Беларуси. Уже поданные обращения будут рассматриваться в прежнем порядке. Как уточняет Еврорадио, указ Лукашенко также предусматривает, что если находящийся за границей гражданин Беларуси захочет продать свою белорусскую недвижимость или транспортные средства, ему придется возвращаться в страну и лично оформлять сделку, либо лично оформить доверенность на другое лицо у белорусских нотариусов. На церемонию инаугурации президента Зимбабве Эмерсона Мнангагвы на новый срок приехали только трое региональных лидеров. Это президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса, глава Демократической республики Конго Феликс Чисекеди и президент Мозамбика Филиппа Ньюси. Остальные 12 лидеров государств, входящих в сообщество развития Юга Африки, бойкотировали церемонию, сообщает Financial Times.
С международными новостями была Кэти Бутюришвили. Она вернется в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузинская мечта уже на следующей неделе направить дело об импичменте президента Грузии Саломы Зурабишвили в Конституционный суд страны. Об этом сообщил председатель правящей партии Иракли Кубахидзе в ходе первого дня осенней сессии парламента. Кроме вопроса импичмента, острую полемику между депутатами партии власти и оппозиции вызвала еще одна тема – создание парламентской комиссии по расследованию трагедии в Шове. Политические заявления депутата выслушала Мзия Парисишвили.
Государственным гимном, как полагается, была открыта осенняя сессия грузинского парламента. Как только замолкли последние аккорды, спикер Шалва Папуашвили напомнил о трагедии в Шове, унесшей жизни более 30 человек, в том числе и детей, и предложил присутствовавшим 116 депутатам почтить их память минутой молчания. Предпосылки к тому, что это молчание будет затишьем перед потоком громких взаимных политических обвинений, между депутатами грузинской мечты и оппозиции были до начала заседания. С подачи председателя правящей партии Иракли Кубахидзе, который у дверей сессионного зала сообщил журналистам, что скоро завершится сбор необходимых подписей. И уже в понедельник дело об импичменте президента Саломы Зурабишвили будет направлено в Конституционный суд. Не сомневаясь в том, что суд установит нарушение президентом Конституции Грузии, Кубахидзе напомнил, что нацдвижение и президент Зурабишвили управляются одним хозяином глобальной партии войны и действуют против получения страной статуса кандидата для вхождения в Евросоюз. А уже с парламентской трибуны, как первый выступающий, он открыл огонь против нацдвижения и всех тех партий, которые требовали включить в повестку дня создание комиссии по расследованию трагедии в Шове, где 3 августа сошла лавина и погибли люди. Оппозиция обвиняет власти в отсутствии должного и своевременного реагирования в первые часы после трагедии. Кобахидзе, отметив, что из 12 рекомендаций для получения статуса первым значится деполяризация, сказал:
«На этом фоне мы видим, что наши политические оппоненты даже трагедии используют для разжигания поляризации. Непонятно, как в Грузии должна быть осуществлена так называемая деполяризация, когда радикальная часть оппозиции старается записать политические очки себе даже за счет природных катастроф».
В том же духе и другие депутаты грузинской мечты стали обвинять оппозицию в попытке сорвать процесс предоставления стране статуса кандидата и критиковать за то, что она не гнушается использовать в узкопартийных интересах трагедию, которую невозможно было избежать. Сказав, что из-за трагедии Шови лето было тяжелейшим, а перед этим обвинив оппозицию в деструкции в вопросе европейских перспектив страны, глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Макабу Чоришвили заключила: «Хочу выразить соболезнования семьям и близким погибших. Очень трудно в таких случаях найти слова. Еще труднее видеть, как трагедия используется в политических целях». К Макибу Чоришвили обратилась вопросом глава фракции нацдвижения Тина Бокучава: «Это ваша партия сложным импичментом против президента ведет саботаж процесса евроинтеграции. Поэтому спрошу у госпожи Бучоришвили, выступая тут в роли флагмана Евросоюза, назовите мне хотя бы одну страну в Европе, где один президент – политический узник, а второму объявлен импичмент. В этой грязной игре национальное движение участие принимать не будет. Все видят, что страну нужно спасать от российского режима Иванишвили». Там же Бокучава обвинила депутата грузинской мечты Ираклия Кадагишвили в том, что в то время, когда она требовала создания комиссии по расследованию трагедии в Шови, он выкрикивал нецензурные слова. Кадагишвили так вышел из себя, что требовал от Бокучава в микрофон повторить те бранные слова, которые он якобы произнес в ее адрес. «Если бы вы были избранниками народа, а не назначенцами Бидзины Иванишвили, вы бы эту осеннюю сессию сами открыли с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили», взяла слово депутат Лело Саломы Самадашвили, поскольку премьер, по словам оппозиционера, намеренно провалил выполнение всех 12 рекомендаций, а для окончательного провала дела решил заключить президента под домашний арест, отказав ей во всех европейских визитах для лоббирования процесса предоставления статуса кандидата Грузии. «Вы объявляете импичмент президенту, потому что она делает все, чтобы страна не потеряла исторический шанс получить статус кандидата. Вот потому вы и есть российская власть». Критика оппонента так вывела из себя депутата грузинской мечты Ираклия Заркуа, что он стал просто-таки кричать на Самадашвили:
«Тут говорят, что нужно делать, чтобы получить статус кандидата. Я вам скажу, замолчите. Саломе, просто замолчи, и больше ничего. Замолчите, и ты, и та, вторая Саломе. Потому мы и ограничили ей передвижение».
Тем самым Заркуа косвенно подтвердил сказанное парламентским секретарем президента Георгием Схиладзе, который перед началом осенней сессии в парламенте заявил журналистам, что президент Саломе Зурабишвили действует исключительно в рамках закона и выполняет волю народа. Что же касается импичмента, парламентский секретарь президента напомнил, что процедура растянута во времени, и предложил дождаться развития событий. «Эти технические вопросы, которые затеяли парламентское большинство и грузинская мечта, могут служить одному – ограничению деятельности президента или ее политическому преследованию». Георгий Схиладзе не стал вдаваться в подробности, где сейчас находится вице-президент и каковы ее дальнейшие планы. Зато о своих дальнейших планах депутаты говорили на парламентском заседании до позднего вечера. Оппозиция, кроме реакции на трагедию в Шове и запуска процедуры импичмента против президента, критиковала власти и за неудавшуюся пенсионную реформу, и за то, что страну ежегодно покидают в поисках лучшей жизни сотни семей, пока власть создает тепличные условия гражданам России. В ответ грузинская мечта обвиняла оппонентов в попытках устроить в стране революцию, напоминая о прошлых грехах правления Нацдвижения и Михаила Саакашвили, и попутно не забывая о достижениях грузинской мечты. Понаблюдав за тем, с какой ненавистью оппоненты обрушиваются друг на друга, депутат Гирчи Вахтанг Мегрелишвили предложил сторонам глубже искать причины поляризации. По мнению депутата, во всем виновато тяжелое советское наследие, система единоличного правления, живым примером которого являются лидеры двух крупных политических сил Грузии. Есть Бедина Иванишвили и Михаил Саакашвили, а вы группы каких-то приятелей вокруг этих людей. Вот такая система и вызывает это противостояние. И пока мы не будем соблюдать принятые нами же правила, не будем уважать честь и достоинство друг друга, мы не сможем решить ни одну проблему в стране. Вахтанг Мегрелишвили там же поделился своим наблюдением за летние каникулы, проведенные в Грузии. Уверяю вас, за пределами этого здания, размещенного на одном квадратном километре проспекта Руставели, никто, кроме нас, в этой стране не ссорится, никто не ругается и никто этого не хочет. Оппозиционер напомнил коллегам, что им и без клок предстоит пережить критический год. Страна ожидает предоставления статуса кандидата на вхождение в Евросоюз, а потом в 2024 году ей предстоит провести парламентские выборы. Но, судя по дальнейшим отзывам депутатов, все согласились с Мегрелишвили в одном. Парламент ожидают трудные, шумные и полные непримиримости времена. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Вчера и сегодня в Абхазии обсуждают информацию об отставке министра иностранных дел самопровозглашенной республики Инала Ардзинба и появившееся сегодня заявление МИДа о том, что никакой отставки не было. Одновременно на сайте президента Аслана Бжани появились указы об отставках главы администрации президента Джансуха Нанба и вице-премьера Сергея Пустовалова. За что отставили чиновников, никто не объясняет. Одну из освободившихся должностей тут же занял предприниматель Абисалом Кварча, который теперь будет возглавлять администрацию Аслана Бжани. О версиях, которые сегодня звучат в абхазском обществе, расскажет наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Вчерашний вечер и сегодняшний день ознаменовались чередой громких отставок. Абхазские телеграм-каналы опубликовали информацию о том, что министр иностранных дел Инал Ардзинба написал заявление об отставке. Со ссылкой на сотрудников МИДа рассказывали о том, что Инал Ардзинба собрал коллектив ведомства и объявил всем, что покидает МИД. В обсуждении этой новости поучаствовали многие пользователи, которые на разные лады комментировали эту новость. Одни сокрушались, что правительство покидает молодой, красивый и образованный парень, надежда всей Абхазии. Другие отмечали, что кроме самопиара, министр ничем особенным не отличался. Была и третья версия, что Российская Федерация не может обойтись без такого умного человека, как Инал Ардзинба, и его снова зовут на службу в Россию. На сайте РБК также была опубликована информация об отставке Инала Ардзинба и о том, что он объявил о ней коллективу, но уже со ссылкой на собеседника ТАСС. Не успели люди волю откомментировать отставку Инала Ардзинба, как поступило опровержение из Министерства иностранных дел. В Пресс-служба ведомства очень скупо двумя предложениями проинформировала граждан страны о происходящем. Распространяемые сообщения о якобы отставке министра иностранных дел Республики Абхазии Нала Ардзинба не соответствуют действительности. Работа МИД Абхазии продолжается в штатном режиме. Телеграм-каналы же сообщили, что даже главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опровергла увольнение Инала Ардзинба. Сегодня президент подписал еще один указ об освобождении Джансу Хананба от должности руководителя администрации президента в связи с переводом его на другую работу. По поводу отставки этого чиновника есть две основные версии. Первое. Если Джансу Хананба перекинут на должность вице-премьера, такое понижение позиции чиновника будет означать, что он не смог реализовать поручение президента Аслана Бжания по принятию закона об апартаментах и передаче госдачи в Пицунде в дар ФСО России. Другая версия – если его вернут в Министерство по налогам и сборам, где он уже был руководителем, значит, он должен спасать бюджет, который может не справиться уже в следующем году с выплатой зарплат госслужащим. Впрочем, здесь большой простор для разных версий, и гадать можно долго. Согласно подписанному заявлению, указом президента освобожден от занимаемой должности и вице-премьер Сергей Пустовалов. У него репутация министра без портфеля, и его отставка мало кого волнует и практически не обсуждается. Кто бы ни пришел вслед за Пустоваловым, скорее всего, это будет столь же незаметно и незначительно для страны. Не все указы президента об увольнении чиновников. Есть и одно назначение. Руководителем его администрации назначен предприниматель и член общественной палаты Абисалом Кварчия. Пресс-служба президента сообщила, что указы Аслана Бжания не комментирует. Не комментирует их и сам президент. Руководство страны не намерено объяснять гражданам, за что оно увольняет или понижает в должности чиновников и какие надежды возлагает на предпринимателя в должности главы администрации президента. Нам не удалось найти желающих прокомментировать ситуацию с отставками и назначением чиновников. Все отказывались от этой почетной обязанности. Большинство говорили о том, что все это буря в стакане воды и комментировать тут нечего. Но один из политологов, не пожелавший назвать свое имя, обозначил ситуацию так. Они поворачивают гнилое яблоко, чтобы оно гнило со всех сторон равномерно. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Украина будет новый министр обороны, который может стать дополнительным козырем Киева в отношениях с союзниками. Владимир Зеленский внес в Раду кандидатуру Рустема Умерова на эту должность. Ну и несмотря на то, что переговоры президентов России и Турции окончились безрезультатно, в Украине уверены, что Москва, несмотря на браваду, находится не в том состоянии, чтобы всерьез диктовать условия. Более того, успехи вооруженных сил Украины на поле боя и, возможно, прорыв оборонительной линии подталкивают Россию к поискам новых поставщиков вооружений. Владимир Унанян с подробностями.
Украина меняет министра обороны. Верховная Рада проголосовала за отставку нынешнего главы ведомства Алексея Резникова. Против выступили всего 4 депутата. Преемником назван глава фонда госимущества Рустем Умеров. За его утверждение украинский парламент должен проголосовать 6 сентября. То, что решение о смене министра обороны принято окончательно, стало известно в воскресенье вечером, когда об этом заявил сам президент Владимир Зеленский. Я решил произвести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Я считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидают парламента поддержки этой кандидатуры. Осень – время для усиления.
Для поселения.
До войны Умеров был активным участником Меджлиса крымско-татарского народа и советником его лидера Мустафы Джемилева по вопросам правозащиты и международной деятельности. После российского вторжения был членом украинской делегации на переговорах с Россией, активно занимался вопросом обмена пленными. Именно он летал в Саудовскую Аравию во время сложного обмена осенью прошлого года. При этом наблюдатели видят в назначении на пост министра обороны Умерова сильный сигнал от президента Зеленского западным политикам и экспертам, которые все чаще описывают сценарий окончания войны, при которых часть территории Украины, в частности Крым, могут остаться под контролем России. И крымский татарин на посту министра обороны – своеобразный ответ на такие предположения. Кроме того, происхождение и знание турецкого языка может сделать Умерова еще одним козырем в отношениях с Анкарой, которая, по словам президента Эрдогана, не скрывает своей готовности стать посредником в возможном переговорном процессе между Москвой и Киевом. Правда, турецкий лидер по итогам своего визита в Сочи и встречи с Владимиром Путиным не испытывает особого оптимизма насчет того, что это может произойти в ближайшем будущем. Общаясь с журналистами по пути домой, Эрдоган отметил, что во время встречи с Путиным не увидел каких-либо реальных возможностей установить мир. «Пока не видно обнадеживающих перспектив для мира. Мы от имени Турции сегодня, как и ранее, подтвердили, что у войны не бывает победителей, равно как и проигравших у мира, и что мы готовы сделать все возможное, если того захотят стороны». Киев подчеркивает, что мирное соглашение с Москвой может быть достигнуто только после вывода всех российских войск с украинской территории. Россия, в свою очередь, настаивает, что Украина должна согласиться с аннексией ее территорий. В Москве настаивают, украинское контрнаступление провалилось. Вслед за Владимиром Путиным, который заверял в этом на итоговой пресс-конференции после встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом, тот же тезис повторил министр обороны России Сергей Шойгу.
Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих целей не достигли. Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт.
Однако, если верить Американскому институту изучения войны, ВСУ сумели преодолеть противотанковые рвы и укрепления с так называемыми «зубами дракона» в районе села Работино на западе Запорожской области. Впрочем, эксперты пока не готовы делать вывод о прорыве российской оборонительной линии в этом районе, поскольку пока не видели кадров, доказывающих присутствие там украинской тяжелой техники. Как сказано в аналитическом отчете, геолоцированные кадры, которые были опубликованы 4 сентября, свидетельствуют о том, что ВСУ дошли до леса полосы к востоку от российских противотанковых укреплений в районе села Вербовое. Там проходит оборонительная линия российской армии. Кроме того, опубликованы кадры, на которых видно, что украинские силы дошли до российских оборонительных позиций между Работино и населенным пунктом Новопрокоповка. Украинские войска расширяют прорыв одного из российских оборонительных рубежей. Согласно сообщениям, перебрасывают к тыловым районам этого рубежа дополнительную технику и живую силу. Отправка в эти районы украинской тяжелой техники и более значительных сил может свидетельствовать о прорыве российского оборонительного рубежа и попытке расширить этот прорыв. Говорится в отчете Института изучения войны. При этом, по данным газеты «Нью-Йорк Таймс», Москва, несмотря на бравурные заявления президента Путина и министра обороны Шойгу, испытывает острый дефицит вооружения и отчаянно ищет союзников. Издание со ссылкой на западные спецслужбы отмечает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын через несколько дней приедет во Владивосток и обсудит с российским президентом Путиным поставки боеприпасов для российской армии и другие формы военного сотрудничества. По сведениям источников газеты, Ким Чен Ын, скорее всего, приедет на Восточный экономический форум, который пройдет 10-13 сентября. В обмен на военную помощь северокорейский лидер ждет от Путина передовые спутниковые технологии и атомные подлодки. Кроме того, по словам собеседников газеты, Ким хотел бы получить продовольственную помощь. Ранее в Белом доме заявили, что Владимир Путин и Ким Чен Ын обменивались письмами на тему поставок оружия и что переговоры двух стран об этих поставках активно продвигаются вперед. В Москве комментировать эту информацию отказались.
«У нас нечего сказать вам по этой теме», —
заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сам Путин пытается убедить мировое сообщество, что война в Украине спровоцирована и развязана США и их союзниками. При этом он даже вписал в планы Запада еврейское происхождение украинского президента.
«Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека этнического еврея с еврейскими корнями, с происхождением еврейским. И таким образом, на мой взгляд, они как бы прикрывают такую античеловеческую сущность, которая положена во фундамент, в основу современного украинского государства». И это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной. Тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время Холокост на Украине. А это уничтожение 1,5 миллионов человек.
Некоторые наблюдатели видят в действиях Москвы попытку оправдаться за развязанную войну и убедить западный электорат в бесперспективности поддержки Киева. Однако большинство экспертов отмечают, что в формировании подобной повестки Кремль явно не преуспел. И скорее заявления Владимира Путина направлены по большей части на внутреннюю российскую аудиторию, которая тоже постепенно, особенно с увеличением ударов по российской территории, начинает уставать от войны. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кети Бутюришвили.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетит Грузию 7-8 сентября. Об этом говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы. Его первый визит в страну в нынешней должности позволит обсудить прогресс Грузии на пути европейской интеграции, провести обмен мнениями по более широкому кругу внешнеполитических и региональных вопросов, говорится в сообщении. Боррель проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, главой МИД Ильей Дарчиашвили, депутатами парламента и представителями гражданского общества. Пресс-служба Министерства иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия опровергла информацию об отставке главы ведомства Инала Ардзинба. Работа МИД Абхазии продолжается в штатном режиме, сказано в заявлении. Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Украинские информационные диверсанты не унимаются. Теперь у них новая забава. Они уволили и тут же назначили на новую должность министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинбу. Он им явно не дает покоя. Ранее об отставке Ардзинба сообщили практически все абхазские информационные ресурсы, и российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на сотрудника ведомства сообщалось, якобы Ардзинба уже объявил своему коллективу, что покидает пост министра и возвращается в Россию. Сегодня парламент Грузии проголосовал по вопросу досрочного прекращения полномочий депутатов от грузинской мечты Кетеван Думбадзе и Давида Сергиенко. Полномочия Кетеван Думбадзе были прекращены, однако прекратить полномочия Давида Сергиенко не удалось. В ходе голосования 2 депутата поддержали этот вопрос, а 12 выступили против, пишет общественный вещатель. Кетеван Думбадзе с 4 сентября была назначена на должность директора Дома писателей, что не совместимо со статусом депутата, а причиной прекращения полномочий Давида Сергиенко стало его отсутствие на сессиях парламента по неуважительной причине. Экс-омбудсмен Грузии Нино Ломджари основала новую общественную платформу «Европейская орбита Грузии». Первое публичное мероприятие «Призыв. Давайте бороться за статус Европейского Союза» состоится 7 сентября в 19 часов под Тбилиси, сообщает Сова. Ломджари поясняет, что «Европейская орбита Грузии» – платформа, которая создает пространство для тех, кто верит в европейское будущее Грузии и готов превратить существующие вызовы в возможности для развития страны. 13 февраля президент Франции Эммануэль Макрон наградил Нино Ломджари национальным орденом почета. Кроме того, 1 февраля Госдепартамент США назвал лауреатов ежегодной премии Annual Global Human Rights Watch Rights Defender Award, и среди них была названа Нино Ломджари и ее команда.
С региональным выпуском была Кети Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В В эфире «Радио Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем программу и возвращаемся к событиям в Украине. На встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом накануне Владимир Путин говорил и об украинском наступлении. В частности, он назвал его провалом. Эти слова российский президент произнес после сообщения западных средств массовой информации о прорыве первой линии обороны российских войск в Запорожье. «Я могу лишь подтвердить, что это действительно так», — заявил Сергей Шойгу после выступления Владимира Путина. Глава Минобороны России сообщил о предпринятых и отбитых за последние 10 дней, цитата, «яростных атаках вооруженных сил Украины», конец цитаты. Русская служба «Радио Свобода» обратилась за комментарием к независимому военному аналитику Юрию Федорову.
Владимир Путин после встречи с Эрдоганом говорит о провале украинского наступления, потом выступает Шойгу, который называет цифры потерь в украинской армии. Как можно оценивать вот такие слова?
Я думаю, что их можно оценивать либо как wishful thinking, но это слишком мягкая формулировка, то есть когда люди выдают желаемое за действительное. А если говорить более резко и жестко, то это очевидный бред. Опять же, такой бред типа wishful thinking, но уже имеющий определенную патологию. Что касается Шойгу, то, как я понимаю, он докладывает Путину и говорит публично вещи, не имеющие отношения к реальному положению дел на фронте. Но это, в общем, привычный и давно уже устоявшийся образ действий. Реальность совершенно другая. Говорить о провале наступления вооруженных сил Украины оснований нет. Судьба этого наступления, решающий участок фронта, это наступление из-под Орехова на Токмак. Иногда это называют Мелитопольским направлением, но я думаю, что сегодня более справедливо назвать его направлением на Токмак, потому что Токмак – это реалистическая цель наступления. А Мелитополь – это гораздо более сложная, гораздо более амбициозная задача для вооруженных сил Украины. Ну, я думаю, что все-таки можно говорить о том, что до наступления распутицы, осенняя распутица – это конец октября, начало ноября, вооруженные силы Украины смогут подойти к этому городу и, главное, к крупному железнодорожному узлу стратегического назначения, я имею в виду Токмак, подойти и либо его окружить, либо его взять, вынудив российские войска отступить, либо просто окружить и взять под то, что называется огневой контроль. Не столько сам город, город не суть важен, важен железнодорожный узел. Тогда логистика российских войск, линии снабжения будут нарушены. Останется, собственно, только одна железнодорожная линия, которая идет через Керченский мост. Значит, это будет успех стратегического значения. Бои идут в треугольнике, работная Новопрокоповка, Вербово. Сами эти названия населенных пунктов уже свидетельствуют о том, что за неделю вооруженные силы Украины существенно продвинулись, прорвали, ну, это видно на картах, в том числе на картах, подготовленных независимыми исследовательскими центрами, типа Института исследований войн, хорошо нам знакомому и любимому, который регулярно, ежедневно сообщает нам о ситуации на фронтах. Так вот, понятно, что вооруженные силы Украины прошли через минные поля, это огромный успех. Прорвали первую линию российской обороны, это еще один успех, и ведут бои на второй линии обороны. Ну вот если в течение ближайших недель смогут прорвать эту вторую линию обороны, дальше уже практически никаких серьезных препятствий для движения к Токмаку у них не будет. Вот примерно такая ситуация.
В конце прошлой недели были официальные сообщения о том, что на боевое дежурство в России поставлен ракетный комплекс «Сармат». Может ли вот этот шаг как-то повлиять на ход войны в Украине? Вообще, насколько это серьезный шаг, если говорить с точки зрения укрепления российской армии?
Да, действительно, такие сообщения были. Было сообщение Юрия Борисова, это руководитель Роскосмоса. Роскосмос – это государственная корпорация, я сразу об этом говорю, потому что тут возникают вопросы, а почему, собственно, Роскосмос говорит от имени всей ракетной отрасли. Так вот, Роскосмос включает в себя не только управление космическими полетами, их обеспечение, но и включает в себя все производственные предприятия, которые связаны с ракетостроением. С точки зрения наступления и ситуации в Украине, ну, практически это прямой связи никакой нет, потому что «Сармат» — стратегическое оружие, предназначенное для ударов по Соединенным Штатам. Это ракета, которая должна заменить ракету, известную под названием «Сатана», она же СС-18. Это ракета, которая выслужила давно уже все возможные сроки, гарантийные сроки эксплуатации, и ее снимают с вооружения и утилизируют. Значит, на их место вот должен был быть произведен «Сармат». По сути дела, это в технологическом и техническом отношении, это реплика этой самой «Сатаны». Ракета поставлена на боевое дежурство после одного успешного и одного неуспешного испытания. Это чудовищная вещь с точки зрения всех технических требований. Это грубейшее нарушение всех норм, принципов, правил, чего угодно, принятия и постановки на боевое дежурство тех или иных видов вооружения. Но для сравнения можно сказать, что ракета «Сатана», та самая, которая заменяет «Сармат», перед тем, как ее принять на вооружение, то есть тот самый первый вариант, потом были произведены дополнительные испытания, так вот, было произведено 19 испытаний, из которых 17 были успешными. Причем эти успешные испытания должны следовать одно за другим. «Сармат» поставлен на боевое дежурство, повторяю, после одного успешного и одного неуспешного испытания. Причем неуспешное испытание было вторым. Это значит, что ракета недоделана. Неизвестно, как она себя поведет, если будет дана команда на запуск двигателя. Она может взорваться в шахте, она может полететь либо туда, но может полететь и не туда, куда ее нацеливают. В общем, ее поведение совершенно непредсказуемо. Но вот это и есть технический авантюризм. Тут ничего другого не придумаешь.
Это был военный аналитик Юрий Федоров. С ним беседовал Андрей Шароградский. Парламент Грузии приступил к обсуждению другого вопроса – изменения в закон о накопительных пенсиях. В соответствии с ними по умолчанию пенсионные накопления будут размещаться как инвестиции наименьшего риска. Это в корне противоречит первоначальному проекту, предлагавшемуся властью, согласно которому 6 сентября предлагалось, что пенсии будут инвестироваться в активы с высокой степенью риска. Ираклий Урагвелидзе расскажет больше.
Напомним, в декабре прошлого года в систему инвестирования пенсионных сбережений были внесены изменения. Если прежде основная часть сбережений размещалась на банковских депозитах и в государственных ценных бумагах, то 6 сентября они в соответствии с пожеланиями граждан могли быть распределены по трем видам портфелей, в том числе за рубежом, в зависимости от рискованности вложения – высокой, средней и низкой. При этом допускалось, что за неопределившихся граждан решение примет само государство. В этом случае активы граждан, возраст которых не превышает 40 лет, должны были вкладываться в растущий, то есть высокой долей риска инвестиционный портфель, где 60% средств будут размещены в иностранной валюте за рубежом. От 40 до 50 лет в смешанный инвестиционный портфель, где доля инвестиций за рубежом составит 40%. Между тем, по мнению многих экспертов, такие вклады могут безвозвратно быть утеряны, если по ряду форс-мажорных обстоятельств компания разорится, что вынудит государство компенсировать их из бюджета. Вероятно, это и острая реакция оппозиции вынудили власти отказаться от первоначальных планов. Особое возмущение граждан в соцсетях вызвали неосторожные высказывания членов парламентского большинства, высокопоставленных чиновников пенсионного агентства и Нацбанка, которые предлагали инвестировать пенсионные вклады граждан в индустрию моды и зарубежный автопром. Возможно, поэтому в итоге власти власти решили накануне выборов оставить до января 2028 года все пенсионные активы в портфеле с низким уровнем риска. Таким образом, они отложили риски до следующего парламентского срока. При этом грузинская мечта пытается переложить ответственность на функционеров пенсионного агентства. Те, в свою очередь, говорят об ответственности парламента. Поначалу председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе недвусмысленно обвинил руководство фонда в игнорировании запросов граждан, заявив о неправильной коммуникации пенсионного агентства с общественностью. 3 сентября аналогичную позицию высказал глава фракции большинства Мамукам Динарадзе. По его мнению, негативная роль агентства очевидна. Ему не следовало принимать радикальных решений.
Я критиковал это и собираюсь повторить критику сегодня. Это прямая обязанность пенсионного фонда – поддерживать активную связь с общественностью, чтобы у людей не было неуверенности в завтрашнем дне. Пенсионный фонд должен был за эти годы детально объяснить обществу, с чем оно имеет дело. У нас будет обсуждение в парламенте, и мы примем такие решения, чтобы государство максимально взяло на себя ответственность за страхование рисков, чтобы люди не испытывали страха.
В свою очередь, в пенсионном агентстве разводят руками. По мнению старшего специалиста по инвестициям Гоги Меликидзе, парламентское большинство не обсуждало с инвестиционным советом документы инвестиционной политики, которые определяют долгосрочную стратегию размещения активов.
Эта реформа была инициирована парламентом, который также избирает инвестиционный совет и назначает его членов сроком на 5 лет. Принятие законодательных изменений является прерогативой парламента. Инвестиционный совет лишь будет реализовывать закон, который он примет.
У председателя комитета по здравоохранению и социальным вопросам Зазело Минадзе своя версия. Почему за 5 лет ни парламент, ни агентство не смогли принять нормального решения?
Нужно больше работать с 1,5 миллионами человек, чтобы дать им больше информации о том, куда и как инвестируются их сбережения. Эта информационная кампания должна быть масштабной и вовлекать всех, чтобы разъяснить людям все детали и получить их согласие. 5 лет оказалось мало, они пробежали слишком быстро, тем более, что все совпало – пандемия, война, кризис. Поэтому мы решили дать агентству еще 4,5 года на дополнительную работу, чтобы население могло определиться, куда именно оно хочет вложить свои сбережения.
В целом, по словам вице-президента новой экономической школы Грузия Ги Джандиери, власти оказались не готовы рисковать судьбами людей, поэтому было принято Соломоново решение отложить проблему настолько далеко, чтобы не чувствовать за это ответственности.
Власти все время уходили от обсуждения этого вопроса с экспертами. Теперь главное не повторять ошибок, так как от этого зависят судьбы людей. Большая чехарда в пенсионном агентстве, где сменилось несколько руководителей, говорит о том, что реформа не продумана до конца. В мировой практике были случаи, когда активы с высокой степенью риска практически терялись при инвестировании в криптовалюты или в результате банкротств. Для высокоразвитых государств типа Японии или Швеции эти ошибки с легкостью покрывались из бюджета. Однако для такой слабой экономики, как наша, такая ошибка может кончиться плачевно.
Согласно отчету агентства, стоимость пенсионных активов по состоянию на 1 августа текущего года составила 3,5 миллиарда долларов. Количество участников пенсионной схемы составило около 1,5 миллиона человек. Граждане, которым к моменту принятия закона не исполнилось 40 лет, в обязательном порядке отчисляют пенсионный фонд 2% от своего дохода. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
За последние несколько недель в Абхазии подорожали топливо, хлеб и другие товары первой необходимости. Анаит Гагарян поинтересовалась у жителей самопровозглашенной республики, что больнее всего ударило по их семейному бюджету.
Что в Абхазии подорожало больше всего и что больнее всего ударило по вашему семейному бюджету?
Наверное, проще сказать, что не подорожало, потому что подорожало абсолютно все. По нашему бюджету, конечно, в первую очередь это продуктовая корзина, так как у нас 2 детей. И я начала замечать, что тот набор, который мы покупали, скажем, раньше, сейчас ощутимо вырос в цене. И на втором месте для нашей семьи это стоимость топлива, точнее повышение, так как моя работа тоже связана с частыми переездами. Этот момент тоже для меня, для нашей нашей семьи стал очень ощутимым. Меня зовут Алиса.
Прежде всего, продукты первой необходимости, в частности хлеб, и лично для моего семейного бюджета это подорожание бензина очень повлияло на меня, потому что я учитель школьный, я работаю в Сухуми, каждый день езжу к больной маме в Лыхны, и потому я очень ощутила подорожание бензина. У меня вся зарплата будет практически уходить на горючее. Конечно, это очень серьезная проблема. И что касается продуктов первой необходимости, тоже решать бюджетнику, учителю, врачам это будет очень сложно. Земфира Николаевна Гонба, учитель средней школы, психолог.
Так как я сейчас нахожусь в декрете, многие статьи расходов, которые у меня были до декрета, сейчас их просто нет. Я намного реже стала ходить на шопинг. Мне это просто сейчас не нужно. Я почти не хожу в какие-то кафе, рестораны, естественно, потому что у меня маленький ребенок, мне это сложно сделать. На такси, на транспорте я тоже практически никуда не выезжаю, потому что все необходимое у нас под боком, у нас очень удобное местоположение жилья. Мы стали опять-таки выезжать намного реже, поэтому заправляем машину намного реже и даже не ощущаем, что цены выросли или нет, потому что все равно эта статья расходов опять же уменьшилась в нашем случае. Поэтому в моем случае я не замечаю роста цен. У меня появилась новая статья расходов. Это ребенок, на него сейчас нужно очень мало. Там какие-то памперсы, не памперсы. Но я не знаю, сколько они стоили до этого, поэтому не могу сказать, подорожала эта статья расходов или нет. Как бы это ни звучало удивительно, но мы, например, наша семья стала сейчас тратить меньше, чем тратила 3-4 месяца назад. Меня зовут Санася Настя.
Больше всего подорожали цены на бензин и сопутствующие из-за этого на продукты, на передвижение. Лично для меня большая трагедия — это поднятие цен на такси. Это очень сильно бьет по моему бюджету. С транспортным общественным сообщением у нас не все хорошо, и поэтому я очень часто пользуюсь услугами такси. И для меня теперь будет тяжело все это регулировать. Мое окружение, друзья и родственники сейчас активно обсуждают подорожание цен на хлеб. К сожалению, последние месяцы только обсуждается какое-то подорожание на что-либо и то, как теперь нужно будет все сокращать, где-то заранее продумывать. Мне кажется, что государство могло бы привлечь более усилий и стараний для стабилизации цен на рынке, для обеспечения более легкого жития своих граждан, а не усиливать какую-то определенную нагрузку. Вначале Алиса, гражданка Республики Абхазия. Можно, кстати, добавить, что подорожание на свет тоже очень сильно бьет по карману.
Подорожал хлеб, подорожал бензин, плата за свет подорожала. И вообще на все продукты поднялись цены, практически на все продукты. На лекарства очень много уходит денег. Когда зарплата 10 тысяч и пенсия 3500, 13500, мне бы хотелось посмотреть на наше правительство. Они бы прожили на 13500 в месяц, когда у тебя сахарный диабет, и практически все деньги уходят на то, чтобы приобрести лекарства. Очень тяжело стало жить. Меня зовут Нана.
Я на данный момент домохозяйка, но я сильно ощущаю, как экономика как Абхазии, так и по всему миру очень сильно меняется. Поскольку мы маленькое государство с нестабильной экономикой, нам очень важно в туристический период времени получить наибольшее количество денежной массы. Но из-за оттока этой массы экономике денег не остается, и население очень сильно страдает. И в период инфляции, удорожания продуктов, население, гоняясь за сезонным заработком, не замечает, насколько это все ударяет по карману в дальнейшем. Туристический сезон оканчивается. Население остается практически с теми же ценами, завышенными на товары, продукты, услуги. И только уже в осенне-зимний период мы понимаем, что остаемся у разбитого корыта. Почему и что, на мой взгляд, на это влияет? Бесконтрольный рост цен на товары. Также мы сильно ощутили на своем личном примере нашей семьи удорожание бензина. Естественно, дизельное топливо, которое также повлияло на рост всех продуктов на прилавках. Населению очень тяжело справляться с этим. Пытаются найти какие-то пути выхода, но надеяться на себя, на свою деятельность очень-очень тяжело. Необходимо поддержка и регулирование цен на рынке государства.
Меня зовут Илона.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Абхазии чествовали одного из самых известных абхазских поэтов Мушни Ласурия. На нескольких мероприятиях, посвященных поэту, которому в этом году исполнилось 85 лет, побывал и наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в республике чествовали народного поэта Абхазии Мушни Ласурия, которому в этом году исполнилось 85 лет. Его называют живым классиком абхазской поэзии, так же как Алексея Гогуа, живым классиком абхазской прозы. При этом Гогуа, которому в марте прошлого года исполнилось 90 лет, из дому давно не выходит. Мушни Ласурия же лишь ненамного его моложе, но по-прежнему полон сил, энергии, замыслов новых проектов. Сегодняшние чествования его начались утром с открытия международной научной конференции, посвященной 85-летию со дня рождения и 70-летию творческой деятельности поэта в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия, где он уже много лет заведует отделом литературы. Затем в 5 вечера в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась фотовыставка «Путь поэта», посвященная жизни и творчеству юбиляра. А в 7 вечера в Абхазском госдрамтеатре началась премьера музыкального спектакля «Золотое руно» по одноименной поэме Мушни Ласурия в постановке режиссера Мадины Аргун. Мушни Тавич Ласурия – абхазский поэт, переводчик, литературовед, критик. Его регалии можно перечислять очень долго. Кандидат филологических наук, академик Академии наук Абхазии, заслуженный деятель науки Абхазии, лауреат Государственной премии Грузии имени Шота Руставели за перевод «Витязя в барсовой шкуре» Шота Руставели, Государственной премии Абхазии имени Дмитрия Гулия за составление двухтомной книги «Антология абхазской поэзии. 20 век», награжден в Москве медалью Пушкина за укрепление русско-абхазских литературных и культурных связей, лауреат Всероссийской премии имени Дельвига, награжден орденами «Знак почета», «Ах, Цапша», «Честь и слава» второй и третьей степеней, а еще уже 20 лет он президент Ассоциации писателей Абхазии. Об этом, а также о значимом вкладе Мушни Ласурия в абхазскую литературу много говорилось в выступлении открывшего научную конференцию директора Абыги Арды Ашуба, в докладе о жизни и творчестве юбиляра, кандидата филологических наук, доцента Абхазского госуниверситета Василия Авицба. Но, как это часто бывает, особенно запоминались такие картинки из жизни поэта, как, например, это описано Авицба. Учась в младших классах 8-летней школы родного села Кутул, он опоздал на урок и, боясь попасть на глаза строгим учителям, забрался в подвал здания. Через дощатый помост над ним было прекрасно слышно, как учитель в его классе выразительно читал поэму «Иоакагония». И в какой-то комический момент поэмы его одноклассник засмеялись. И Мушни тоже во весь голос захохотал, совершенно не думая, что его могут услышать. «Иоакагония» – один из зачинателей абхазской литературы, был родом из села Кутол. И после него в этом селе выросла целая плеяда талантливых поэтов и писателей, что вызвало к жизни рассуждение о кутольском литературном феномене. Министр культуры Абхазии Даур Кови зачитал приветствие участникам конференции от имени главы государства Аслана Бжания. В тексте его сказано: «Искренность, благородство, мудрость, разносторонние дарования, способность увидеть и приумножить красоту звучания родного языка являются собой основу таланта этого всенародно любимого человека, чьи стихи и песни знакомы наизусть нескольким поколениям наших сограждан». Мушни Таевич стал одним из толпов абхазской поэзии. Его имя стоит в одном ряду с титанами абхазского поэтического искусства Дмитрием Гулия, Иоакагония и Багратом Шинкуба. Конец цитаты. Выступление прозаика лауреата международной премии имени Искандера Владимира Делба прозвучало на русском языке, и мы приведем фрагмент из него.
«Маленькая Абхазия подарила миру большое количество звездных имен. Вот как бы это, так сказать, это слово такое не всегда правильно употребляемое, но здесь оно к месту. Вот одна из таких личностей, таких звезд нашей культуры, нашей нации, нашей республики, это Мушни Таевич, безусловно. Это человек уникальный во всех смыслах. То есть это человек таланта неимоверного, неимоверной трудоспособности, величайшей, так сказать, доброты до того момента, пока его ситуация не заставляет быть принципиальным. А принципиальным быть он умеет.
Казалось бы, добившись в литературе очень многого, в его возрасте можно было бы, что называется, и почивать на лаврах. Но Мушни Ласурия продолжает тратить много времени и сил на редактирование единственного в Абхазии толстого литературного журнала «Акуа Сухум», выходящего на абхазском и русском языках. А еще он ежегодно много лет в день рождения Пушкина организует встречи с чтением стихов под древней липой в Сухумском ботаническом саду. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.